Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Домбровский. Юрий Осипович Домбровский. Я подозреваю, Андрей, не знаю, согласитесь ли вы со мной, что когда произносят это имя, очень многие читатели не сразу понимают, о ком, собственно, идет речь. Это что за Домбровский, который... И вот одни произносят название одной его книги, другие – другой, третий. А что такое Домбровский, если бы вас неожиданно спросили, не знаю, слушатели радио или во время какого-нибудь выступления или в светской беседе, Домбровский – это что прежде всего?
Ну, для меня Домбровский – это, конечно, прежде всего факультет ненужных вещей. Вот у меня здесь нет никаких сомнений абсолютно, как вот много-много лет уже у меня эти понятия соединены воедино. Все остальное, стихи, статьи, самиздатовские выступления, рассказы, все это для меня пришло позже. Для меня вот был Домбровский автор одного огромного романа «Хранитель древности» и «Факультет ненужных вещей», хотя формально это две книги, для меня эта книга одна.
Когда вы исторически познакомились с книгами Домбровского?
Вы знаете, достаточно рано. Так получилось, что «Хранитель древности» я прочел, судя по всему, лет в 13-14, ну, может быть, 14-15. Совершенно не поняв восторга взрослых вокруг этого произведения. Да, хорошая книга, но она для меня чем-то была... Я вот пытался вспомнить, готовясь к этой программе, как-то ее странно воспринял как абсолютную классику. Несмотря, скорее, ближе к, не знаю, к Толстому, Тургеневу, Достоевскому. Я понимаю, что там немножечко другой, мягко говоря, материал и события другой эпохи, но язык, манера подачи, я не знаю что. Вот как-то мне показались настолько классическими по сравнению с читаемыми в то же время одним днем Иван Денисовича, романами Семина даже, хотя Семин вроде бы по структуре чисто лингвистической, литературной, еще более классический писатель. Романы Быкова первые начали появляться 64, 65, 66 год. Даже не первые, что я говорю, типа, уже, слава богу, «Мёртвым не больно» было напечатано в «Новом мире». И вот на фоне всего этого Домбровский мне понравился, но понравился неактивно. У меня запомнилась фамилия, у меня запомнилась книга, но вот сказать, что я мог даже подозревать, что спустя много-много лет я буду с восторгом его перечитывать, конечно, я не мог.
А в моей жизни Домбровский появился, с одной стороны, очень рано, а с другой – крайне поздно. Название «Хранитель древности» я слышал с самого своего юного, ну, с отрочества, наверное, там, лет в 8 или в 9. Я слышал, взрослые все время произносили «Хранитель древности», «Хранитель древности». И было, конечно, имя Юрий Домбровский, но оно шло как бы немножко отдельно, параллельным трактом или другим рельсом. Я не знал, что речь идет об одном и том же. Но меня совершенно это не интересовало, какой-то хранитель древности, потом стали говорить об этом меньше, и прошли годы, и наступила юность. И вот когда я стал лет с 14 ходить по книжным магазинам и покупать книжки, рано или поздно, я думаю, что уже, так сказать, к концу 70-х, началу 80-х, кто-то из книжных спекулянтов или... как это сегодня красиво называют, книжных дилеров, а тогда просто было понятно, жучок называлось.
Вдруг... Книгопродавец.
Ну, книгопродавец, может, это у вас столичная, московская, а у нас в Питере на Литейном были перехватчики со всякими прозвищами. Один носил прозвище «Полчерепа». У него действительно, кажется, было полчерепа и внешне, и, по-моему, так сказать, интеллектуально. Но книжки у него были интересные.
Так вот, Иван, вы меня ради бога простите, но как смешно, да, как смешно, что вот сколько мы с вами разговариваем о книгах, о изданиях, о литературе, о писателях, вы впервые произнесли кличку, ну, прозвище человека, которое, прозвище, перекликается с названием книги Домбровского.
Совершенно верно. Обезьяна приходит за
вот
своим
оно черепом. Подсознание.
Вот оно, да. Я знал, что я полюблю Домбровского. Так вот, кто-то, не полчерепа, а кто-то другой, может быть, признав во мне юношу читающего, что было не совсем так, я читал кое-что другое, чем то, что продавалось на черном рынке, так вот он меня спросил, Домбровский нужен, смуглая леди? Домбровский, смуглая леди? кто такая? Мне название не понравилось, честно говоря. Понятно, что речь шла о Шекспире, но какой-то Домбровский о Шекспире нет, говорю. А потом, по тому закону, который среди книжников называется «книги ходят парами», буквально через месяц снова кто-то предложил мне с рук, потому что такие книжки нельзя было купить на прилавке, даже в букинистических магазинах, мне, по крайней мере, их продавщицы не оставляли, потому что я шоколадки не дарил, денег не было лишних. Так вот, кто-то опять предложил мне вот эту смуглую леди, и я попросил посмотреть, я полистал и... тоже сказал нет, меня это не заинтересовало. Знать бы мне тогда, что книжка была редчайшая, недоставаемая, и что это тот самый Юрий Домбровский, которого мне предстоит полюбить. Не просто полюбить, а стать фанатом одно время его книг. Ну, а потом, году, наверное, в 83-м или 84-м, я прочел рассказ, который меня сразил наповал. Если я не путаю, это был «Альманах поиски», в котором, в частности, участвовал известный павловский политолог. Самоздатский «Альманах поиски» в эмигрантском своем уже издании, то есть там издат, и там был рассказ Юрия Домбровского «Ручка, ножка, огуречек». Рассказ маленький, но если вы его читали, я не к вам обращаюсь, Андрей Коней, не сомневаюсь, что вы его читали, а к нашим слушателям, то после этого рассказа, ну, ваша жизнь переворачивается, вы становитесь другим читателем. Это был первый текст Домбровского, который я прочел в своей жизни. И тут я схватился за голову. Я понял, что я не читал «Хранителя древности», я понял, что я не читал «Смуглую леди», три новеллы о Шекспире, и что я упустил такого писателя. Но меня страшно заинтересовало, а что же он мог опубликовать в официальном Советском Союзе, в официальных журналах, в издательствах советских? Как такой писатель мог печататься? И тогда мне пришла мысль, что советские его произведения, они слабые должно быть, потому что с «Ручкой, ножкой, огуречек» ничего сравниться не могло. А когда я попал уже в Париж в 88-м году, вот тут мне достался факультет ненужных вещей. То есть, собственно говоря, я начал читать Домбровского с конца, я начал как бы с его хвостов, с итога его жизни, а потом постепенно приходил к началу. И, конечно, его нужно читать постепенно, нужно начинать с ранних его вещей, нужно, может быть, начинать с «Обезьяны», которые приходят за своим черепом, потом «Хранитель древности», и чтобы все это переливалось, тогда логика жизни Домбровского начинает не просто, так сказать, поражать ударом обуха из-за угла, что в случае Юрия Осиповича весьма и весьма образ применимый и правильный во всей его...
И мрачный.
И мрачный во всей его поэтике, может быть, даже справедливый, да? Но тогда станет понятно развитие его, вся та драма, которая в каком-то смысле не могла не привести к тому концу, которому судьба его привела.
Вы знаете, Иван, есть такой английский писатель современный, один из моих любимых современных английских писателей, Кристофер Прист. У него есть роман, который по-русски называется «Перевернутый мир». Может быть, даже в чем-то было бы точнее «Мир, вывернутый наизнанку». Вот иногда, когда я думаю о том, как мы жили... Не в смысле, что мы перестали жить сразу, не надо меня ловить на слове, а в смысле, как мы жили в то время, как происходило наше знакомство с миром вообще и миром литературы в частности. Название этого романа, его содержание не относится абсолютно никак к теме нашего разговора, но название этого романа я вспоминаю все чаще и чаще. Вы совершенно правы, что, конечно, логичнее было бы начать с «Обезьяны» и закончить последним произведением Домбровского, тем самым рассказом, о котором вы говорили, рассказом, в котором он с потрясающим чувством чего? Будущего, чувством настоящего предсказал, предугадал то, что с ним самим случится. Я, честно говоря, второго такого примера в литературе, или, по крайней мере, в советской литературе вспомнить не могу. Может быть, вы подскажете, но чтобы вот человек так описал свой будущий ужасный конец, такого, в общем, я не припомню. И вот получилось так, что все читается как-то наоборот. В вашем случае это был, предположим, Домбровский. В моих случаях это были какие-нибудь другие писатели, когда вот сначала ты читаешь нечто, что тебя схватывает, переворачивает, не отпускает, и только потом ты вдруг понимаешь, что это не самородок, который вот ты случайно сейчас ковырнул ногой и нашел, а что это целая линия, это жила, вдоль которой ты шел, ее не замечая. Это Интересный, конечно, опыт для историков культуры, но абсолютно, по-моему, бесчеловечный для вот нас, которые совсем знакомились наоборот, вывернувшись наизнанку.
Да, Андрей, интересно, вот вы этот роман назвали, этого англичанина. Простите, как его фамилия?
Кристофер Прист. Его, наверное, все больше знают как автора романа «Престиж», по которому был снят замечательный американский фильм не так давно, ну, лет 10, может быть, назад. Роман прекрасный и фильм потрясающий, и, может быть, поэтому он в памяти сейчас у многих. Но, в принципе, вот он впервые к нам попал как вот автор романа «Перевернутый мир».
Интересно, Андрей, вы вспомнили этого писателя Кристофера Приста и его роман. А когда вы рассказывали, я подумал, что, может быть, можно было бы предложить такое название «Мир на выворот». Но как бы то ни было, вот «Мир на выворот» — это то ощущение, которое у меня, как у читателя, от книг Домбровского все время живет. И не только от этого его последнего и страшного пророческого рассказа, но вообще от его книг. Домбровский умеет показать ту обратку, ту оборотную сторону, обратка имеет все-таки другое значение, ту оборотную сторону, тот выворот ткани жизни, того цветущего луга или страшного асфальтового покрытия, которое ему оказалось знакомо по обстоятельствам его невероятной биографии. Давайте немножко остановимся на этой биографии, потому что Юрий Осипович раскрывается в тех переживаниях, которые выпали на его долю. Юрий Осипович Домбровский родился 12 мая 1909 года в Москве в семье отца присяжного поверенного и матери биолога. Дед его отца, Яков Саул Домбровер, впоследствии Яков Савельевич Домбровский, был сослан в 1833 году как участник польского восстания. Будущий писатель учился в Москве, в 1832 окончил высшие литературные курсы, так называемые «брюсовские». В 1933-м арестован и выслан из Москвы в Алма-Ату. Работал там археологом, искусствоведом, журналистом, преподавал. Второй раз арестован в 1936-м, но отпущен через несколько месяцев. Успел до следующего ареста опубликовать первую часть романа «Державин». Печатался в «Казахстанской правде», в журнале «Литературный Казахстан». Третий арест в 1939-м. Срок отбывал в колымских лагерях. В 43-м досрочно, по инвалидности, освобожден, вернулся в Алма-Ату. Работал в театре, читал курс лекций по Шекспиру. Написал роман «Обезьяна приходит за своим черепом» и сборник эссе «Смуглая леди». Четвертый арест в 49-м. Отбывал срок на севере и в Озер-Лаге. Окончательно освободился в 55-м. Жил в Алма-Ате, а затем прописался в Москве. В 64-м году в журнале «Новый мир» опубликовал роман «Хранитель древностей». В 75-м закончил роман «Факультет ненужных вещей». Напечатать его в Советском Союзе было невозможно. Книга вышла в Париже в издательстве «Имка Пресс» в 78-м. За год до смерти, в 77-м году, Домбровский написал свой последний рассказ «Ручка, ножка, огуречек», который биографы называют «пророческим». В 78-м посреди Москвы Юрий Домбровский был убит за роман. Власти не простили ему факультета ненужных вещей, автобиографической книги, ставшей продолжением «Хранителя древности». Ненужные вещи, по Домбровскому, это те духовные ценности, которые связывают людей старой, досоветской культуры. Это совесть, порядочность, истинное право, культура. За писателем следили. Ему угрожали по телефону, его избивали. Угрозы и ночные звонки начались с тех пор, как под романом была поставлена дата — 5 марта 1975 года. После этого якобы случайные люди ударили Домбровского в автобусе, раздробили руку железным прутом, выбросили из автобуса и, наконец, напали в вестибюле Дома литераторов. Юрий Осипович давно не ходил в ЦДЛ, но тут пошел поделиться радостью, показать экземпляры вышедшего «Факультета ненужных вещей». В фойе ресторана какие-то громилы набросились на писателя, повалили его на пол и избили ногами. Бить старались в живот, после чего разбежались. Он умер 29 мая 1978 года, полтора месяца спустя. На следующий год роман «Факультет ненужных вещей» вышел на французском языке, переводчики Жан Катала и Дмитрий Сезаман. и был признан лучшей иностранной книгой года, получил престижную премию. Таковы краткие биографические сведения. Почувствовать же характер Домбровского, трезвость взглядов, житейскую его опытность позволяют не только его романы, но и некоторые письма. Вот что писал Юрий Осипович 1 января 1956 года, то есть до 20-го съезда КПСС, до разоблачения Сталина с официальной трибуны, в докладной записке члену ЦК КПСС Аверкию Борисовичу Арестову. Обращаюсь к вам по вопросу, хотя и личному, но имеющему также большое принципиальное значение. О себе и о том, что у меня за дело, я напишу в конце этой докладной, и очень коротко, так как суть, конечно, все-таки совсем не во мне. Я хочу спросить вас, почему Генеральная прокуратура, просматривая в надзорном порядке наши дела, дела лиц, осужденных по статье 58, так категорически отвергает всякую возможность нашего личного участия в этом пересмотре? Ведь до сих пор все наши просьбы о личном вызове, о даче показаний, все попытки что-то объяснить, дополнить, исходатайствовать, наталкивались на молчаливый отказ. Политические дела периода 1937-1953 годов, а в громадном большинстве случаев речь идет именно об этих делах, велись, как общее правило, и в лучшем случае, недопустимо неряшливо. В худшем же представляли просто голую фальсификацию. Нужно, однако, учесть, что внешняя форма делопроизводства нарушалась совсем не так часто, и поэтому разобраться в такой фальшивке далеко не просто. А при той поистине гигантской работе по восстановлению справедливости, которую выполняют Генпрокуратура и прокуратуры союзных республик, это иногда и вообще невозможно. Для этого нет ни времени, ни работников. И вот в ряде случаев прокуратура, просматривая дело и исходя только из его материалов, шлет отказы один, другой, третий, а потом вдруг реабилитирует человека. Такие дела часто длятся годами и переживают реабилитируемого. А между тем часовой разговор, несколько четко поставленных вопросов, и все, может быть, приняло бы совсем другое течение. Особенно, конечно, это относится к делам особого совещания, не имеющим такой важной и, пожалуй, даже основной части делопроизводства, как судебное следствие. Между тем, внешняя сторона этих дел, предназначенных для Москвы, соблюдалась всегда достаточно строго. Конечно, мы, жалобщики, пишем жалобы и указываем на все то конкретное, на что вообще в состоянии указать. Конечно, эти жалобы принимаются, собираются и хранятся в надзорном деле, но ведь надо учитывать и то, что далеко не всякий знает свое следственное дело полностью. Не все он помнит, и не все было в листах дела, когда он его подписывал. Да и может ли всякий подсудимый знать, что данный прокурорский работник и в данное время считает наиболее важным или, наоборот, наиболее сомнительным? Для этого нужны прямые вопросы и прямые ответы. А этого-то как раз прокуратура почему-то избегает. Как забыть, что «Бериевская компания», продолжает Юрий Домбровский, терроризируя одних, развязала самые темные, антисоциальные и даже античеловеческие инстинкты у других, что масса людей, не имеющих гражданского мужества и моральной стойкости, в особенности так называемые запятнанные и бывшие, пали жертвами этой кампании. Вольно или совсем невольно, спасая иногда самих себя или зарабатывая капитал, они стали клеветниками и лжесвидетелями и теперь уверены, что обратного пути им нет. Они боятся и закона, и мести реабилитированного, и общественного мнения, и партответственности. Поэтому часть их остается и будет упорно оставаться при своих прежних показаниях, насколько они их знают и еще помнят. Кстати, у лжи действительно короткие ноги. Знают и помнят они их далеко не всегда и далеко не точно. Часто для выяснения истины достаточно заставить такого свидетеля повторить то, что он уже говорил раньше, и попросить объяснить появившиеся противоречия. К их числу надо прибавить вралей, профессиональных сплетников и кляузников, хронических алкоголиков, просто невменяемых. Одним словом, людей, безграничная способность которых все перевирать и домысливать, превращать муху в слона, широко известны всем окружающим. Но именно по этому признаку они и были желанными гостями в некоторых следственных кабинетах. Так системно и трезво писал Юрий Домбровский в январе 1956 года, еще до хрущевских разоблачений Сталина. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Юрий Домбровский. Андрей, вы знаете, какое страшно известное, всем известное, классическое, популярнейшее, народное произведение искусства напоминает мне творчество Домбровского? Или наоборот? Я имею в виду классический фильм «Белое солнце пустыни». «Белое солнце пустыни», когда я пересматривал его там с кем-то из своих детей, а может быть в компании с внуком, вдруг объяснило мне колониальный дух книг Домбровского. Я имею в виду сцену, где Абдулла, главный отрицательный герой «Белого солнца», убивает библиотекаря. Старика-библиотекаря, ученого человека, так сказать, хранителя древности. Вот после этого эпизода, пересмотренного уже, наверное, 25-й раз в жизни, я вдруг вспомнил хранителя древности, роман Юрия Домбровского. Ведь что, собственно, происходит? У Домбровского столкновение вечных ценностей, культуры и революции. Культура гибнет при столкновении с революцией. В «Белом солнце пустыни» культура тоже гибнет, но и революция дана противоречиво. Ведь революция, которую воплощают те самые русские, российские воины, вооруженные, и сам главный герой Сухов, она дана не в своей жестокости. Жестокость передана, так сказать, перелицована на героев азиатской России, азиатской стороны, азиатского полюса в этом фильме. Они жестоки, а не те, кто пришел их завоевывать с оружием в руках. То есть здесь очень, ну, понятно, что фильм был советский, сценарий писался в 60-е и в 70-е годы, нельзя было это показать иначе, но это удивительным образом совпадает и с тем, что делал и что показывал Домбровский. Да, конечно, он, безусловно, на стороне хранителей культуры, хранителей древности. Но по природе своей писатель, человек Юрий Осипович Домбровский обладал той же самой иронией, которой обладают и создатели фильма «Белое солнце пустыни». Ведь и враги там даны с легкой даже и улыбкой. И ты, ужасаясь тем жестокостям, которые они совершают, ты немножко им симпатизируешь, хотя понятно, на чьей стороне зрительские симпатии, на стороне, конечно, Сухова, но все это очень относительно, так сказать, как бы нет вот этих жестких и четких полюсов, полюс добра и полюс зла, и у Домбровского тоже. Во всем есть авторская улыбка, во всем есть вот такая ироничная позиция писателя, вот. Тут, мне кажется, есть какое-то поле для размышления. Вот тут эти вещи накладываются. А в конце концов, создатели фильма Ибрагим Беков и Ежов, авторы его сценария, безусловно, читали, как вся интеллигенция в 60-е годы читала в «Новом мире» 64-го года роман «Хранитель древности». А о нем, безусловно, говорили. И они как будто едут экранизировать, если не сам роман, то его дух, то его настроение, то его вот эту колониальную составляющую, колониальный дух этого произведения. Мне кажется, что Юрий Домбровский присутствовал в литературе, в обществе, в общественном сознании в 60-е и 70-е годы гораздо больше, чем просто своими книгами, своими текстами. Он задавал ту ноту, которую вот я предлагаю называть иронией, которая отразилась вот в «Белом солнце пустыни», и для меня теперь, когда я пересматриваю еще раз этот фильм или листаю «Хранителя древности», эта нота для меня звучит так, что я не могу ее заглушить никакими ушными затычками.
Иван, повторяя за классиком, могу воскликнуть: «Не могу молчать». Во-первых, конечно, я с вами абсолютно согласен в том, что авторы сценария и, в первую очередь, режиссер Владимир Яковлевич Мотыль, конечно, знали произведения Домбровского. Тут же я понимаю, что люди, которые воспитаны на литературе, они вздрогнут от моей фразы, но не авторы сценария, авторы фильма. А все-таки в наших реалиях, в Америке скорее продюсер, но в наших реалиях режиссер. Поэтому вся та ирония, которая есть или которой нет в фильме, все, что в фильм включено или что из него выброшено, не будем сейчас трогать цензуру, да, это все, конечно, режиссер, замечательный, прекраснейший режиссер Владимир Яковлевич Мотыль. Тем более, что, если я правильно помню, фильм, о котором вы говорите с такой теплотой, я его тоже очень люблю, от сценария отличается. Поэтому все заслуги или, наоборот, все недостатки, которые мы сейчас с вами вспомним или вспомнили, это заслуга, в первую очередь, режиссера Мотыля.
Совершенно с вами согласен, Андрей.
Я абсолютно согласен с тем, что убийство библиотекаря – это убийство хранителя древности. Здесь я только снимаю шляпу перед вами, который это заметил и вот так прекрасно представил. Но, честно говоря, у меня немножечко другое отношение и к фильму, и, наверное, к творчеству Домбровского. Потому что я не уверен, что я разделю ваш взгляд на том, что вот мы к положительным героям относимся с легкой иронией и с легкой симпатией, я чуть-чуть утрирую ваши слова, героям отрицательным. Фильм сделан все-таки по законам вестерна. Если получился не вестерн, а что-то другое, это неплохо, нехорошо, это факт. То, что получилось, по-моему, намного лучше, чем, не будем брать классику американского кино, например, чем чешские или гдеровские вестерны, которые попадали на наш экран, получилось замечательное произведение киноискусства, очень хорошо. Но в нем точно обозначено, что Сухов, и уж тем более его окружение, это хорошие, а Абдулла, ну вы меня простите, Абдулла убивает всех хороших, до которых может дотянуться. К нему не может быть, как мне кажется, у автора и у зрителей двойственного отношения. Оно может быть ко всем третьесортным персонажам. Не в смысле, что они не важны, а в смысле, что они персонажи второго и третьего плана. И вот здесь, по-моему, одна из загадок этого фильма, как можно было сделать так, что вот это отношение наше к героям фильма столь различно, например, у нас с вами, но тем не менее заставляет и вас, и меня полюбить это кино. Но, в конце концов, разговор не об этом. Я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что я не вижу, может быть, мне надо перечитать, может быть, это уже какая-то разница вкусов, взглядов, мировоззрения, опыта. Я не вижу иронии в произведениях Домбровского. Я у него не вижу озлобленности, да. Я у него не вижу жестокости, да, но иронии я не вижу. Я думаю, что я потом смогу это доказать некоторыми цитатами, а пока, прямо чтобы подхватить вашу идею, я расскажу еще одну историю, еще одну теорию, еще одну легенду, которая, вот, может быть, сейчас прямо рождается у нас с вами в разговоре. Домбровский и Галич. Как мы знаем, Галич посвятил Домбровскому одну из своих песен. Я думаю, что мы сегодня ее еще послушаем. Но, кроме того, у него есть песня, которая называется «Все не вовремя», где, в частности, такая стилизация на лагерную тему, вот именно стилизация, и сам Галич об этом говорит. Это песня, в которой рассказывается о археологе, который начал копать, да что-то не то откопал. И вот, чтобы он не то, что нужно, не откапывал больше, с ним и происходит то, о чем нам Галич рассказывает. Это не точное соответствие, конечно, биографии нашего героя Юрия Домбровского. Он не копал Херсонес, и в лагере, по крайней мере, судьба у него сложилась чуть лучше, наверное, чем у героя песни Галича. Но вот то, что после знакомства Галича с творчеством Домбровского, кстати, я не знаю, они были знакомы лично или нет. Думаю, что да, и я уверен, что Домбровский слышал Галича, его пение, он, насколько я знаю, любил бардов, и наверняка до Галича доходили самиздатовские вещи Домбровского, но я никогда не встречал упоминания о том, что они лично сталкивались. И вот, несмотря на это, мне кажется, что в этой песне «Все не вовремя» Галич вспомнил судьбу Домбровского и приписал некоторые факты герою этой песни. Если вы не против, давайте ее послушаем.
Это единственное, так сказать, в общем, сделано, но и стилизация. Это чистая стилизация. Под блатную лагерную песню. Ай, ты стучи, стучи, а тебе Бог простит, а начальник тебе лег срок скостят. Соку сейчас, небось, карастель свистит. А у нас на той шее эти ведра свистят. Месяц май уже, а все снега белый, а вертухаева на снегу следы. А что полнормы, тьфу, это полбеды. а что песню спел, полторы беды. Закон летят гуси-лебеди, над докой свистит карастель, а тут по наледи курвы нелюди двух зэка ведут на расстрел, а тут по наледи курвы нелюди двух зэка ведут на расстрел. А первый зэка, он в Севастополе, он там черт чудной херцане скопал. Он копал, чумак, что ни попади, и на полный срок в лагеря попал. И жена его, и сынка его, и старуху-мать, чтоб молчала, блядь. Чтобы знали все, что за Каина, нашу родину с подани закопать. А в Крыму теплы, а в море сельди, и миндаль, небось, подоспел. А тут по наледи, курва неледи, двух зэка ведут на расстрел. А тут по наледи, курва неледи, двух зэка ведут на расстрел. А второй зэка, это лично я без мамы жил и без папы жил. Моя б жизнь была преотличная, да я в шухеры стукаря пришел. Мне б сперва вышка, я в раскаянье. А уж в лагере корешей навал. И на кой я хрен прилёгкий каяния? Чем оку подпел интернационал? В караулке пьют с рафинадом чай, а вертуха идет весь сапрел. Я скушать чай и не сподручен чай, и нас в обед вести на расстрел. Ему скучно чай, и несподручно чай, нас в обед вести на расстрел.
Это была песня Александра Галича «Все не вовремя», где, как мне кажется, проведены параллели с судьбой Юрия Домбровского.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Юрий Домбровский.
Я уже говорил, что, как мне кажется, Иван, при всем том, что я не вижу иронии или доброго, или теплого, или человеческого, как угодно, отношения к определенным персонажам в произведениях Домбровского, тем не менее, в нем нет и озлобленности. Для меня лагерная тема в нашей советской литературе, вот в литературе 60-х, 70-х годов, представлена, наверное, тремя столпами. Это, конечно, Александр Исаевич Солженицын, это, конечно, Варлам Шаламов и Юрий Домбровский. Мне очень интересно то, что, как мне кажется, у всех абсолютно на эту тему разный взгляд. Солженицын – это такой теплый академик. По крайней мере, я имею в виду период архипелага ГУЛАГа, написания архипелага ГУЛАГа. Теплый не по отношению, разумеется, к вохровцам, к лагерному начальству, а по отношению к людям. Вспомним хотя бы «Один день» Ивана Денисовича. Абсолютно человеческое произведение. Жестокость жизни, чудовищность жизни, не те герои, те личности, которые нам представлены. Мне кажется, что вот эта линия, академичность в том, что попытки охватить все, что только можно, но, тем не менее, эта линия человеческого отношения, она прослеживается и в ГУЛАГе. Совершенно другой взгляд у Шаламова. Взгляд человека, который прошел сквозь ад и абсолютно уверен, что ни один человек не может в этом аду остаться человеком. Вспомните его, я не помню точно цитату, но его фраза о том, что лагерь ломает так, что он убивает в человеке все человеческое. Ты можешь выжить, и ты выживаешь, но скорее как биологическое существо, нежели как человек в гуманитарном смысле этого слова. При этом он не призывает к жестокости, разумеется, он не поет осанну насилию. Нет, он просто констатирует холодный, жестокий факт отсутствия человеческой искры в этом существовании. И, как мне кажется, совершенно другой, третий взгляд у Домбровского, который показывает, что в этом аду можно выжить и остаться человеком, если ты принимаешь допустимые для тебя условия там существования. Да, конечно, каждый понимает допустимость по-своему. Кто-то идет стучать, это не герой Домбровского. Кто-то сидит у параши, это тоже не герой Домбровского. А кто-то понимает, что если ты живешь в стае волков, надо уметь от них отбиваться. Вспомните его стихи «Меня убить хотели эти суки». Я не могу прочесть, я плохо читаю стихи, вы это знаете. Тем не менее, если бы можно было как-то напомнить текст этого стихотворения, я думаю, это было бы сейчас совсем неплохо.
Да, конечно, Андрей, вот позвольте, я его прочту. «Меня убить хотели эти суки, но я принес с рабочего двора два новых навостренных топора. По всем законам лагерной науки пришел, врубил и сел на дровосек. Сижу, гляжу на них веселым волком. Ну что, прошу, хоть прямо, хоть проселком?» «Домбровский, — говорят, — ты ж умный человек, ты здесь один, а нас тут... Посмотри же!» «Не слышу, — говорю, — пожалуйста, поближе!» «Не принимают сволочи игры, стоят поодаль, финками сверкая, и знают, эта смерть сидит в дверях сарая, высокая, безмолвная, худая, сидит и молча держит топоры, как вдруг отходит от толпы Чеграш, идет и колыхается от злобы. Так не отдашь топор мне?» «Не отдашь. Но сам возьму, возьми, возьму, попробуй». Он в ноги мне кидается, и тут, мгновенно перескакивая через, я топором валю скуластый череп. И поминайте, как его зовут. Его столкнул, на дровосек сел снова. «Один дошел, теперь прошу второго». И вот таким я возвратился в мир, который так причудливо раскрашен. Гляжу на вас, на тонких женщин ваших, на гении в трактире, на трактир, на молчаливое седое зло, на мелкое добро грошовой сути, на то, как пьют, как заседают, крутят, и думаю, как мне не повезло. Стихотворение, помимо того, что оно какое-то совершенно волчье, зэчье, страшное. Такое стихотворение, наверное, должен был бы теоретически Абрам Терц писать. А вот нашелся реальный человек, Юрий Домбровский. И, конечно, за этим стихотворением угадывается личный, человеческий, страшный опыт писателя, прошедшего все свои испытания, отпущенные ему. Но, тем не менее... Что, собственно, в этом стихотворении? Оно заканчивается фразой, что ему не повезло. А в чем ему не повезло? Ему не повезло жить простой, мелкой, мышиной жизнью людишек с их маленькими страстями, маленькими любовями, их интересами не выше столешницы в кабаке. Вот эти люди, ни о чем не думая, блаженные, они-то, собственно, и внидут в рай, они-то и счастливы в этой жизни. А ему, человеку с большими страстями, с большими переживаниями, с большим отчаянием, с большой драмой жизненной, ему не повезло именно в этом смысле. Он не может стать простым, то есть как бы счастливым в общепринятом понимании человеком, у которого нет больших тревог, больших, так сказать, в каких-то небесных параметрах страстей, переживаний, надежд и нужд. Людям нужно немногое. Трубочка есть, водочка есть, как писал Георгий Иванов в своем знаменитом стихотворении. Всем в кабаке одинаково честь. Вот такие люди, они счастливые, потому что они и варежку свою не развивают слишком широко на какие-то большие желания. А Домбровскому нужно многое. Но посмотрите, как описана эта сцена убийства лидера, вожака этой преступной бандитской стаи. Описано с каким-то... Ну, разве здесь нет иронии, Андрей, в этой сцене? Разве здесь нет превосходства силы духа над стайным, страшным, вот этим даже чувством его не хочется назвать, этой кодлы? Разве нет?
Я не вижу этого. Я вижу другое. Я вижу человека, который сильный. Я вижу человека из последнего рассказа, который... Если идет навстречу с кодлой, берет финку, которая у него лежит, это уже из рассказов, в ящике стола, а если потом он с ним встречается в другой ситуации, первая мысль, что ж, финку не взял, никакой иронии я здесь не вижу. Я считаю, что это просто тот опыт, к которому, к нашему с вами счастью, мы можем относиться только со стороны. И, наверное, просто вот разные, как я уже говорил, какой-то разный жизненный опыт или разное что-то мешает нам вот в данном случае прийти к абсолютному, как нам теперь говорят, к абсолютному консенсусу, да? Потому что я в этом стихотворении вижу то, что я сказал, попытку не сдаться, попытку выжить, понимая, что или ты живешь с волками, ты должен выть по-волчьи. Ты можешь волком не стать, но глупо волкам читать лекцию Джордана Бруно. И не надо мне говорить, что были случаи, когда это срабатывало. Срабатывало, и были случаи. Это были те исключения, которые правила подтверждают. Мне это стихотворение, кстати, когда я его впервые прочел, я никак не мог вспомнить, что же оно мне напомнило. Потом только я сообразил, что это немножко напоминает описание лагерного опыта у Анатолия Жигулина. Причем иногда даже образ совпадает. У него есть замечательный стих о том, как его сделали бригадиром, почти мальчишку. И он, забывшись от восторга, как он сам пишет, глупым был мальчишкой, начал командовать своими же товарищами по бригаде, пока один из них, один из его товарищей не подошел и «не дешеви», — сказал он внятно, в мои глаза, смотря в упор, и под полой его бушлата блеснул отточенный топор. Не от угрозы оробел я, там жизнь всегда на волоске. В конце концов дошло бы до дела, забурник был в моей руке. Вот видите, примерно такая же ситуация, другой совершенно к ней подход, другие причины, но столкновение двух людей с оружием показано как, в общем, не очень из ряда выходящая ситуация. И мне представляется, что в этом стихотворении Домбровского вот описано именно это. Это та ежедневная жизнь в лагере, в которой честный человек, порядочный человек, достойный человек должен привыкнуть. Вот то, чего нет у Солженицына, и то, чего нет у Шаламова.
Отлично вы напомнили Анатолия Жигулина гениальный глагол «не дешеви». Потрясающий совершенно, сквозной, как клинок, через стихотворение. На нем все, собственно, и держится. Это и есть психологический центр этого стихотворения, конечно. Очень интересно то, что вы сказали и поставили, выстроили этот ряд Солженицын, Шаламов и Домбровский. Не может не прийти в голову сопоставление и сравнение этих трех фигур. Но как интересно, если Солженицын – это светлый, так сказать, как ни странно применять это слово, светлый выход из лагеря, в результате лагерного переживания рождается понимание страны, эпохи, значения истории, смысла противостояния и смысла выживания, то есть цель жизни человека, который попал в ад, выйти назад в нормальную жизнь из ада и спастись. Ибо в жизни есть великие ценности, которые, так сказать, Солженицын утверждает во всех своих книгах. И есть тот самый Шаламов, у которого ценности лагерной никакой нет, ибо это государственная машина, которая всех подавляет. Так вот, у Домбровского ни то и ни другое. Домбровский как бы отрицает и шаламовскую безнадегу, и солженицынский так называемый оптимизм. Я, конечно, беру это в двойные, в пятерные кавычки слово «оптимизм», но ведь, собственно, в этом его упрекал Шаламов. Шаламов говорил, что Солженицын в своих книгах, ну, он прежде всего говорил об Иване Денисовиче, это лакировщик действительности. Как это жутко и невозможно читать было в свое время, да? Но, зная весь солженицынский путь, понимаешь, что имел в виду Варлам Тихонович. И хоть я по-прежнему не согласен с этой его оценкой, но нельзя не отдать дань вот такой его точки зрения. Вот ему так это казалось. А что же у Домбровского? А у Домбровского, мне кажется, что вот эта способность даже в следователях НКВД увидеть что-то слабое, земное, а значит и психологически над ними подняться и, может быть, даже ухмыльнуться, вот та самая ирония, которая видна как некий этаж над всеми текстами Юрия Осиповича. Очень трудно сказать, где вот, в каком месте нужно много поцитировать, чтобы показать, где вот эта его ирония содержится, вот, с моей точки зрения. Но как этаж, как дух, как некая эманация над всем его творчеством, знаете, как вот пар над большим водоемом стоит, особенно поутру, туманчик такой. Вот мне, я чувствую, я слышу своим читательским, может быть, совершенно, может быть, несовершенным ухом, но я чувствую вот эту вот эманацию, этот дух. Он способен подняться над обстоятельствами, он видит гораздо больше, он гораздо человечней, он мудрее. Не то чтобы там он культурней или образованней, у него душевных сил просто больше, чем у того же свирепого негодяя и садиста-следователя, и вохровцев, лагерной охраны, и всех тех, кто этой машиной крутит, лагерной машиной. Но интересно, что Юрий Домбровский... Если Шаламова принимал, и у него были с ним довольно близкие отношения, то Солженицына он не принял почти совсем. Хотя они были лично знакомы, и Солженицын ходил в гости к Юрию Осиповичу с портфелем, и Домбровский об этом вспоминает, но тем не менее в своем отзыве на «Один день Ивана Денисовича» Домбровский Солженицына очень сильно, что называется, потоптал. Он вообще не принял этой его антиинтеллигентской позиции в этой повести «В одном дне». Он был как раз не на стороне тех, кого герои Ивана Денисовича унижают. Он был на стороне интеллигенции, которая Солженицыну в этом рассказе, в этой повести не нравится. А вот что он написал. «Начальство было много человечнее, чем изображено у Солженицына. И тому ряд причин, — писал Домбровский, — а. Оно жило на сверхвыполнении, то есть туфте. А выполняли, то есть туфтили, опять-таки мы. Если он, начальник, был с ними плох, то и выполнения не было, и денег не было. И летел такой начальник, как голубок. Б. Все свои делишки начальство делало через нарядчиков и бригадиров, то есть тоже ЗК, а они нас боялись. Их-то мы держали в норме. То есть они, конечно, гуляли, в кавычках, но все-таки шею свою порой щупали». Ну и так далее. Он не принял позиции Солженицына. И, как он позднее объяснял, не принял от того, что Солженицын государственник. Это Александр Исаевич показал, продемонстрировал в своих более поздних книгах. А для Домбровского человеческое самостояние, гордость личности, независимость, полная индивидуальность, она была гораздо важнее этих интересов и нужд государственных, которые были у Александра Исаевича. Вот так, мне кажется, нужно сопоставить этих трех писателей в этом ряду.
Вполне возможно. Я думаю, что некоторое наше с вами несогласие, или, вернее, может быть, мое иногда несогласие с вашей позицией, когда вы говорили о эманации, о там, утреннем тумане над рекой, я вдруг подумал, что вот в этой связи я бы сказал по-другому. Я бы сказал, я не спорю с вами, я сейчас просто объясняю свою позицию, я бы сказал, что вот это, эти вонючие испарения, поднимающиеся над отравленной рекой, то есть в том, что вы с вашим добрым отношением к миру, Иван, видите вот этот внутренний туман, красоту и так далее, я бы, боюсь, увидел нечто другое. Здесь, наверное, мне было бы ближе позиция Шаламова. Но это просто объяснение того, почему не всегда мы с вами соглашаемся и поем в одну дуду, что, по-моему, на самом деле очень хорошо.
А разве, Андрей, мы с вами оба, не соглашаясь в целом ряде даже иногда принципиальных пунктов, не любим всех трех названных писателей? Я люблю.
Я замолчал. Я вдруг подумал, что... Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я не знаю, подходит ли для меня слово «люблю» к этим трем писателям. Я могу восторгаться, я могу уважать, я могу преклоняться, но да, я, безусловно, люблю Домбровского. Я, наверное, не смог бы, как читатель, жить без Шаламова. Я не знаю, как читатель, могу ли я сказать, что я люблю Солженицына, но после... Не знаю, безумно трудно. Человек, перед которым я преклоняюсь абсолютно... Помните, как Марлен Дитрих, да, встав на колени, целовал руку Паустовскому? Но, наверное, это единственный писатель, где вот я допускаю возможность такого для себя, и, тем не менее, у меня язык не поворачивается сказать, что я люблю этого писателя. Хотя я его и перечитываю, и какие-то куски знаю наизусть и прочее. О, как странно, вы меня поставили в абсолютный тупик своим вопросом. Никогда об этом не думал.
Я догадываюсь, Андрей, что, конечно, вы имеете в виду сложную, противоречивую и часто категорически неприемлемую в нравственном, в этическом, точнее, отношении публицистику Александра Исаевича, а, может быть, и его некоторые взгляды государственного порядка, не знаю, как художник, он мне страшно нравится. Я не могу сказать, что его стилистика – это близкая мне стилистика. Я вообще поклонник Набокова, но... или там Булгакова. Но, по-моему, он исключительно интересный именно в художественном отношении человек. Недаром Солженицын, чувствуя это, умение быть художественным публицистом, публицистическим художником, быть проповедником, безусловно, быть лидером и вожаком, недаром назвал опыт художественного исследования. Такой дал подзаголовок «Архипелагу ГУЛАГ». Но мы действительно с вами уже переходим в какие-то другие наши программы нашего цикла «Алфавит инакомыслия». А тем не менее, я помню, что у вас заготовлено еще один музыкальный, так сказать, номер.
Да, как я уже говорил, у Александра Галича есть песня, напрямую посвященная Домбровскому. Я вот все пытался вспомнить, где-нибудь я встречал упоминание о том, что они дружили, не дружили, конфликтовали, выпивали вместе. Вот про Солженицына, да, там про Твардовского, да. Не знаю, я снова повторю свое абсолютное незнание вот этой темы, что, честно говоря, меня даже удивило, вот сейчас, когда я там заговорил. Но в любом случае, к Домбровскому Александр Галич относился с огромным уважением и посвятил ему песню, которая называется «Песня о последней правоте».
Подстилала удача соломки, охранять обещала и впредь. Только есть на земле мисолонги, где достанется мне умереть, где достанется мне умереть, где уже не пижон и не барин, ошалев от дорог и карет. Я тысячи истин, как Байрон, вдруг поверю, что истины нет. Вдруг поверю, что истины нет. Будет серый скверный денечек, небо с морем сольются в одно, и приятель мой плут и доносчик подольет мне отраву вино, подольет мне отраву вино. Упадет на колени тетрадка, и глаза мне затянет слюда. Я скажу, у меня лихорадка, для чего я приехал сюда? Для чего я приехал сюда? И о том, что не в истине дело, я в последней пойму дурноте. Я мечтавший и нощно, и денно о несносной своей правоте, о несносной своей правоте. А приятель, всплакнув для порядка, перейдет на возвышенный слог и запишет в дневник «Лихорадка». Он был прав, он был прав, да прости его Бог.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия», которая сегодня была посвящена Юрию Осиповичу Домбровскому. Над передачей работали режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.